Всем привет! Это подкаст «Между нами». Я Сергей Простаков. И сегодня я беседую со своим коллегой, другом Алексеем Сочневым, руководителем отдела регионов в МБХ «Медиа». И сегодня мы, собственно, разговариваем на тему, а что происходит в российских регионах и как об этом нужно писать и рассказывать. Алексей, и начать я хочу вот с чего. Мы вот постоянно, будучи на летучках, да, обсуждаем всякие события в регионах, их очень много, но довольно часто звучит фраза «мелко». Мелко. Это нельзя вынести на федеральный уровень. А как это выносить на федеральный уровень? И, скажем так, для слушателей, наверное, мало знакомых со спецификой работы журналистов, расскажу такую вещь. Да, в нашем цеху существует такое разделение на региональную и на федеральную повестку. А федеральная – это то, что интересно всем жителям страны, а региональная считается то, что интересно жителям, ну, буквально чуть ли не того дома, в котором происходят конкретные события. Или можно, например, провести более длинную историю, ну, более такой масштабный пример. Вот, например, митинги, которые организовывает Алексей Навальный, даже если они проходят в Екатеринбурге или они там проходят в Хабаровске, это федеральная повестка. А если те же самые митинги с тем же набором людей происходят просто в Екатеринбурге и просто в Хабаровске, но без Навального, это становится региональной повесткой исключительно. И еще нужно объяснять, в чем эта важность. Ты согласен с таким разделением, Леша, и как с ним надо справляться? Если нужно.
Я начну с того, что, конечно, поприветствую всех наших слушателей. Вот, надеюсь, что вам не будет, так сказать, скучно это слушать или мелко, как вот сказал Сергей, да? Вот, но я вот сразу так, можно сказать, обломаю Сергея и скажу, что я вообще с этим всем не согласен. Вот, почему, да? Потому что, чтобы понять, что происходит в нашей стране, надо абстрагироваться от этих всех странных ярлыков, которые навешали сами журналисты в своем вот этом маленьком мирке, в котором они сейчас, к сожалению, варятся. Да? Федеральная повестка у нас состоит из трех составляющих. Это что там на Украине, что там в США и кого где злодейские убили, запытали. Вот, и причем люди часто путают выпуски новостей с новыми сериалами, да, вот, то есть смотрят сериалы, не понимают, новости это идут или это как бы новая серия каких-нибудь там «Менты», еще что-то там, я уже не знаю даже, как сейчас называются эти все разбитые фонари. Вот, вот это и есть федеральная повестка. Вот. О том, что происходит в стране, люди не знают вообще. От них это скрывают. Да? И скрывают затем как раз вот за этими лживыми фразами про то, что это неинтересно, это мелковато. На самом деле это так и работает цензура. Да? То есть мы не знаем, что происходит. Масса людей не знают, что происходит в Сибири, да? Как вырубаются деревья, как продается наш лес. Люди не знают про то, что творится вокруг озера Байкал. Люди не знают про то, как переселяют людей после наводнения. Люди не знают про то, за что их сажают. Это не потому, что они ленивые, как принято считать, скорее потому, что большая часть населения вынуждена выживать в поисках работы. Вот. Большинство людей в регионах получают мизерную зарплату, а не то, что прописано в майских указах Путина, и вынуждены выживать, и большую часть времени тратят именно на это. Мельком что-то слышат, вот, но в основном их интересуют другие проблемы. Да? То есть, есть ли чем дышать у меня за окном, да? Есть ли что пить? И есть ли, и возможно, даже такой вопрос, а можно ли это есть, да? Поэтому мы и видим такой активный протест, связанный с экологическими движениями. Потому что вот на это люди уже могут найти время, потому что это непосредственно касается их возможности дальше работать. Потому что там люди в Волоколамске, которые просыпались с дичайшей головной болью из-за мусорного полигона, у детей там течет кровь, они не могут заниматься в школе, кровь из носа течет. Вот, а люди не могут даже работать. Вот. И тогда они уже откладывали в сторону самое главное – заработок денег и выходили на улицу. И это становилось, как бы, вот, как говорится, федеральной повесткой, которую уже было сложно игнорировать. Хотя, честно говоря, ее вполне себе долго и упорно игнорировали. Почему становятся интересны вот эти акции протеста Навального? Да? Ну, потому что тут все очень просто. Они подсвечиваются самим Навальным, достаточно популярным СМИ. Навальный – это СМИ. Вот. Он сам себя создал, как такой федеральный СМИ. Он сам освещает свои акции, поэтому у них есть хороший пиар, и другие, даже провластные СМИ, не могут его игнорировать. Как становятся маленькие темки, которые возникают в регионах, выходят на федеральную повестку и становятся значимыми? Зачастую это зависит от случая, да? Почему? Потому что у нас вся страна выстроена по иерархии, да, вертикаль власти. Такая же вертикаль существует, собственно говоря, в СМИ. Я вот три темы уже назвал, а все остальное происходит по остаточному принципу или даже случайно. То есть есть некоторые люди, opinion-мейкеры, да, вот, которые иногда замечают что-то, что происходит в регионах. То есть там, например, был случай в Воронеже, когда какой-то бизнесмен взял и скачал озеро. Вот, оно ему чем-то мешало или что-то там происходило, вот он его скачал. Вот, исчезло озеро. И никто бы это не заметил, если бы не один там известный радиоведущий, да. Вот, ему показалось это занятным, он это опубликовал, и только после этого другие СМИ заметили эту историю. Почему? Ну, потому что вот так выстроена вертикаль журналистики, что иногда популярные очень люди могут обратить внимание на такую проблему, которая на самом деле...
Ну, вот Сергей Зверев, например, один из последних таких примеров.
Да, Сергей Зверев. Вот. Кстати, да, ну вот он, кто не в курсе, да, Сергей Зверев неожиданно оставил свою прекрасную гламурную тусовку и обратил внимание на то, что творится на Байкале, за что ему огромное спасибо. И он вытянул эту историю. И точно так же происходит и в других случаях. Иначе пробраться невозможно на федеральную повестку, потому что, опять же говорю, мы живем, не зная собственной страны, мы живем чужой жизнью, жизнью наших соседей и жизнью наших дальних заокеанских, так сказать, политических противников.
Да, спасибо, Алексей. Кстати, так, маленькая реклама внутри нашего подкаста. Автор фразы «Мы не знаем страны, в которой мы живем», Андропов. У нас про него есть целый спецпроект. 1983 год Андропов. Но вот Алексей привел очень замечательный пример, касаемый экологических протестов. Скажу так, мы довольно давно работаем с Алексеем, и Алексей, будучи руководителем отдела регионов, просто месяцами, я бы даже сказал годами, предлагал эти темки про помойки, грубо говоря, и все над ним похихикывали. Ха-ха, опять помойка, опять Леха принес помойка. А потом наступает 2018 год, и все начинают писать и рассказывать про помойки. Леша, а может ты подскажешь коллегам из других изданий, какие сейчас тренды набирают обороты в регионы, какие события уже станут там, не знаю, через полгода федеральной повесткой?
Ой, нет, я, как это называется, секретов не раскрываю, вот. Но все достаточно просто. Я тут не пророк и не даже не Кашпировский, вот. Поэтому скажу так, сейчас небольшое количество СМИ, которое позволяет себе некую свободу действий, уже давно, в принципе, сидит на этой повестке, да, это, к сожалению, уголовная повестка, да. Почему? Потому что мы не знаем, что происходит там в коридорах власти, но можем догадываться по телодвижениям. ФСБ достаточно активно начало работу не только по своей прямой обязанности ловли террористов, но они начали действовать повсеместно, да, подменяя иногда даже, не знаю, местных рядовых полицейских, когда мы видим, что вот ФСБ провела рейд на каком-то там затрапезном рынке, и глаза на лоб лезут, думаем, зачем это им надо, почему вдруг ФСБ? Вот, на самом деле, просто, видимо, получили они волшебный пинок и стали более активно участвовать в жизни нашей страны. Вот, а так как опыт, накопленный годами у этой структуры, это опыт работы с ваххабитами, с прочими радикалами, с сумасшедшими, с теми, кто видит и общается с НЛО, то опыт работы они будут перекладывать на другие области, да? То есть мы будем свидетелями разных жестокостей, что уже было видно по, так сказать, анархистским делам и вот недавно по делам иеговистов. Но подытоживая все это, я могу сказать, что мы уже наблюдаем массовые процессы над верующими. Над верующими в то, что государство не нужно, это анархисты, над верующими в Иегову, над верующими в капитализм, то есть это преследование мелких предпринимателей, которые пытаются вести честно бизнес, их зажимают там, над верующими в права человека. То есть повсеместное преследование верующих происходит, и все это оборачивается в такие вот дела. Да? Даже тут можно даже и того же Серебренникова вспомнить. Это человек, который верил в возможность оставаться независимым и одновременно выполнять заказ государства, работать на государственные деньги. Он в это верил, он за это получил. Потому что верующие люди, во что бы они ни верили, они априори идут уже против вертикали власти. Потому что в этой вертикали власти верить можно только в одного человека и в ту структуру, которую этот человек представляет, то есть ФСБ. А так как это закрытая каста, и простым смертным не дано это знание, поэтому все, кто верит в других, они потенциально опасны, их потенциально нужно следить, придерживать и осаживать. Ну, также вот вспомним сейчас вот это дело, над которым посмеиваются и не уделяют ему должного внимания, хотя стоило бы, да, это вот бедные люди, которые верят в то, что СССР существует. Их также прессуют по всей стране. Кроме экологии, сейчас в регионах людей очень интересует момент, как бы не сесть, потому что они не очень понимают, за что у нас сажают. Несмотря на то, что показывают полицейские сериалы и все остальное, сериалы, к сожалению, вот можно сделать вывод, они немножко устарели, потому что там в основном бытовух показывают еще что-то, а вот про там, человек там вскипел, что-то написал в соцсетях, про это пока еще ничего нет, это еще ничего не понятно, поэтому мы и видим такое огромное количество уголовных дел. То есть люди просто даже и не знают, до них не донесли информацию, что их за это могут посадить. Вот такие тренды. Ну, еще, так скажем, вот, как мне кажется, да, вот популярной будет история с водой. Вот, несмотря на то, что мы имеем огромный запас водных ресурсов, вот, проблема с водой встанет после помоек очень сильно. Я так считаю. Борьба за доступ к берегам и борьба за чистую воду. Потому что, несмотря на наше достояние Байкал, видно, что так или иначе некоторые люди заинтересованы в его продаже. Вот. А берега рек, про которые я говорю, это огромная проблема, меня в регионах поймут. Это где местная элита захватывает берега, ставит заборы и отхватывает. Ну, самые лучшие лакомые места, где люди отдыхают, захватывает себе под застройку. Это, да, огромная проблема.
Слушай, безумно интересно то, что ты рассказываешь, но тем не менее, а существует такое явление, что люди начинают чуть больше сейчас интересоваться жизнью в других регионах, а не в своих? Просто я приведу пример. Опять же, прорекламирую материал МВХ Медиа. Вот у нас еще прошлой осенью выходил огромный прекрасный репортаж, видео, да, на Ютубе «Московский мусор едет по России». И вроде бы мы там рассказывали про то, что происходит в Москве и в Подмосковье, на самом деле, с московским мусором, но заканчивали точкой, что вот он отправляется в ШИЕС, и сейчас ШИЕС тамошними протестами против огромного мусорного полигона не уходит с первых полос, и, собственно, жители других областей, понятно, прилегающих к Москве, с надеждой и тревогой, смотря, чем там разрешится эта борьба, потому что если мусор не остановится в ШИЕСе, его, значит, повезут в другой ШИЕС, уже не в Архангельской области. И все-таки, вот подобная ситуация заставляет людей больше интересоваться жизнью соседей?
И да, и нет. Начну, так сказать, с плохого, да, как мне вообще свойственно плохое видеть. Людей чаще всего интересует другой регион только с точки зрения того, что человек может туда переехать. То есть, если это экономически более выгодный для человека регион, он будет интересоваться, а как там оно есть, да? Вот. Понятное дело, что из более мелких городов стараются переехать в крупные, более крупные города, а затем как стартовая площадка, и затем ближе к Москве. Только из-за возможности выжить, возможности создать большую семью, которую можно будет прокормить. Только так. Вот. То, что ты сейчас сказал, да, мы, конечно, по всей России экоактивисты и обычные жители сейчас следят за этой историей. Почему? Потому что ШИЭС показал более высокий и более организованный уровень протеста, который был не свойственен ни в каких других регионах страны. И архангельские активисты, ну, это на самом деле даже неправильно их называть активистами, вот во всех СМИ называют их активистами, это не активисты. Они нигде никогда раньше не участвовали, ни в каких протестных акциях, ни в каких организациях. Они никого не представляют, это обычные люди, которые зарабатывали на месте, у которых есть работа, у которых есть семьи, вот, но которые с помощью остатков независимой журналистики прочитали про события в Волоколамске и поняли, что им либо уезжать отсюда, либо надо отстаивать свои интересы. Уезжать некуда чаще всего, да и незачем, потому что сейчас свалка будет здесь, а послезавтра она будет у тебя под окном. Поэтому они самоорганизовались, это... Не только Архангельск, это же на границе с Коми, и оттуда люди подъезжают и пытаются, значит, эту историю отстоять. Все остальные следят, потому что пока власть выдерживает, московская власть, я, конечно, имею в виду ее, выдерживает паузу. Они смотрят, как это будет происходить. И, кстати, именно только поэтому. То есть, если бы это был политический протест, там какой-нибудь Навальный, какие-нибудь недобитые яблочники, вот, какие-нибудь еще там НКОшники, правозащитники, с ними бы уже давно разобрались. Вот, механизм отработан. А тут люди тоже не глупые сидят. Они прекрасно понимают, что это не активисты. Это обычные местные жители. Причем самая лучшая их часть, потому что это активные люди, которые там платят налоги, и интеллигенция. Там не все же сидят там в вагончиках, в палатках. Там в самом городе собираются такие демонстрации, которые в 90-х годах не происходили. Вот, поэтому да, все остальная Россия смотрит и конечно, будет брать с них пример. Да, такое вот... Но я опять же говорю, это на самом деле все временно. Все временно, к сожалению, вот, потому что интерес такой будет остывать. И власть дождется того момента, когда интерес этот остынет, и применит к ним, опять же, эти репрессивные методы, которые они применяют и к политическим активистам. То есть тот же Центр-Р, там всех занесут в определенные свои папочки, поставят им галочки, и начнется пресс. Обычный.
Ну, будем надеяться, что благодаря в том числе и нашему подкасту и вообще работе нашей редакции интерес не будет угасать. Все-таки
ну, он да, он может не угаснуть, если все-таки протест этот получит отклик и губернатора Орлова снимут. Потому что все связывают именно с ним вот эту вот историю. То есть он нашел эту площадку достаточно безлюдную и сказал, типа, проблем не будет, привозите. Ну, это... По слухам так, да, я не уверен, что так оно и было, вот, никаких данных нет, у нас чиновники, к сожалению, тоже очень закрыто действуют, неизвестно никогда, где, как, какие решения принимаются, обычно доводятся только до сведений уже итоги, вот, но все связывают именно с его какими-то интересами это место, да, и поэтому тоже одна из причин, что это не инициатива была из Москвы, это место выбрать, и все рассчитывают, что его снимут, и проблема с ШИЭСом будет решена, но не будет она решена с мусором, потому что мусор тогда повезут куда-то в другое место, в Калужскую область, Ярославскую область, а скорее всего, я думаю, будет выбрана точка, где наименьшее число проживания людей, то есть какие-то деревни, где можно будет пенсионеров выселить и там складировать. Я думаю, так это будет решено.
Но это, конечно же, не будет решено долгими инвестициями, что построить мусороперерабатывающий завод.
Ну, потому что логика власти такова. Они
хотят все... здесь и сейчас.
Да, временщики, да. Да. А на то, чтобы на будущее работать, это... Нужно немножко другое устройство мозгов. Да и к тому же не стоит забывать, все говорят про это, да, что здесь и сейчас. А на самом деле не только это. Потому что долговременное вложение средств, оно чревато уголовными делами. То есть, если ты не получил эффект здесь и сейчас, то ты, как чиновник, можешь получить уголовное дело за растрату средств. Скажут, а на что ты это тратил? Это так же, как глупые журналисты кричали там про Сколково и требовали чуть ли не через год уже эффекта от его появления, открытия и еще чего-то. Наука так не работает.
На хвосты, да.
Да, да, это все долгий процесс, даже если ты берешь западные технологии. В том же Волоколамске якобы вот, решили проблему, вызвали голландцев, они привезли дорогостоящее оборудование, накрыли этот вонючий полигон. Ну и что произошло? Опять, то есть, понятное дело, гнали, да, тяп-ляп, быстрее решить вопрос, все там протекает, все, фильтрат пошел уже, уже у людей опять выбросы, они ночью вот выходят к администрации и уже дышать нечем.
В Волоколамске?
Да. Вот сейчас, именно сейчас это происходит. Люди по ночам там собираются, потому что у них опять все прорвало, вот эту всю голландскую систему хваленую. Я думаю, что она хорошая, просто темпы были такие, и власть была под таким давлением, опять же, что они старались популистски успокоить людей, вместо того, чтобы принять эти шишки, эти тумаки, снежки в голову и сделать все по уму. Медленно, но верно. Ну, к сожалению, вот
ну,
так.
Ну, там у Воробьёва выборы были накануне, да. Он не мог медлить. Перейдем, наверное, ко второй части нашего разговора. Ты упомянул глупых журналистов. Давай поговорим о них, да? Вообще, глупость заниматься в регионах независимой журналистикой. Я просто объясню. Если внутри Москвы это все более-менее на виду, твоя работа, и то мы знаем о политических убийствах журналистов, покушении в Москве, да, то в регионах, когда ты начинаешь заниматься независимой журналистикой, то ты попадаешь в абсолютный беспрецедентный прессинг, потому что парамилитарные эти структуры при губернаторе, при любом чиновнике, там, менты те же самые, в общем, заниматься опасно, это даже по-хорошему, для обывателя это некая глупость. Как можно заниматься? Она вообще осталась независимая журналистика в регионах?
Ну, это условное, опять же, условное название. Абсолютно независимая журналистика невозможна. То есть, вот тот, те случаи, про которые ты рассказываешь, появление таких вот людей, то и местные чиновники, и местные силовики, они, у них два определения. Да? Силовики называют таких людей отмороженные, отморозки. Вот, ну, это реально так есть. Это отморозки. Там вот у меня есть мой хороший знакомый в Сергиевом Посаде, журналист. Вот, его вот местные силовики называют... Ну, это наш отморозок местный. Он один работает на местные СМИ, да? Вот, и сам он есть СМИ. А властимущие называют таких людей городские сумасшедшие. Вот они для них сумасшедшие. Почему? Не потому, что они там борются за правду. Правда у чиновников тоже своя. А потому, что чаще всего они работают бесплатно. А для людей во власти это необъяснимо. Это поступок сумасшедшего. Если человек сам выходит на улицу и делает клумбу бесплатно, то он сумасшедший. Потому что он тратит это время не на то, чтобы добиваться своих целей и денег в бюджет, денег в карман, да, вот так. Да, есть независимые, они вот вынуждены действительно выживать под сильнейшим прессингом. Чаще всего они унывают, и эта работа прекращается, либо, ну, чаще, ну, то есть они перебираются, на самом деле, в более крупные регионы или уходят работать в Москву, либо вообще прекращают работу журналистскую. Более крепкие держатся, но их единицы, на них происходит нападение, их калечат и все остальное. Вот напомню историю с Химкинским лесом и с Бекетовым, на которого было сильнейшее нападение. Все его называли тоже экоактивистом, но мало кто знает, что Бекетов был журналистом, и он выпускал свою газету. И как раз именно из-за публикации в этой газете, которую мало кто читал, и были на него нападения, но мало кто читал, были те, про кого он писал, потому что они знали, что он про них писал. Вот, и мы знаем, что он в конце концов погиб. Точно так же. Но чаще всего история развивается достаточно банально. Такие независимые журналисты находят крышу среди чиновников, либо с каких-то силовиков, которые выходят с ними на контакт и предлагают работать по их направлению.
То есть, да.
Мы вам будем там сообщать что-то, вы будете про это писать.
А вот про это не пиши.
Про это лучше не пиши. Ты, господи, у тебя, ты же семья, у тебя же дача, все горит. ломается, машины разбиваются. Вот. Ну, это, кстати, тоже иногда неплохо для региона. Почему? Потому что оно поддерживает внутреннее противостояние там, чиновников и силовиков с коммерсантами, которые чаще всего, часто бывают, управляют городом теневые. Такое бывает. Когда сильно происходит борьба между вот этими вот местными элитами, мы видим истории, как в Калининграде с делом Рудникова, которого обвиняют в том, что он там чуть ли не взятку вымогал, хотя прослушанные нами нашим корпунктом в Питере, у нас ребята там присутствуют на заседании, вот эти вот съемки скрытой камеры, где якобы Рудников вымогает деньги, они вообще с потрохами выдают все это дело. Видно, что Рудников активно общается с силовиками, обсуждает какие-то проблемы, какие-то деньги, какие-то еще. То есть это разговор не людей, которые друг у друга что-то вымогают, а на самом деле обыденный разговор уже даже не очень журналиста, а скорее такого человека, которого, допустим, стиле в элиту, да, и он какие-то там проблемы с ним решает, еще чего-то, вот просто в определенный момент Рудникова решили слить те же люди, с которыми он тесно взаимодействовал, у них были партнерские отношения, вот, и это не единственное, там в Калининграде есть еще одно дело, и в других регионах такие же истории происходят, и это не минус журналистики, и не минус чиновников или силовиков, к сожалению, такие отношения выстроены, опять же, вертикалью власти, нету крупных независимых бизнесменов, да, которые могли бы также спонсировать какие-то СМИ. Без денег невозможно действовать, невозможно развиваться. Поэтому происходит такое выживание.
Алексей, и все-таки, опять же, специфика от российских регионов, да, и журналистики там, но все-таки на это накладывается какой-то вот мировой большой тренд, что социальные сети в прежнем виде убивают журналистику, что они становятся главным источником и ньюсами, изготовителем новостей. Ну, то есть, появилось видео в каком-то паблике и так далее. Вот появилась фотография, и мы сами постоянно наблюдаем и читаем эти паблики. Люди через социальные сети самоорганизуются на какие-то протесты, акции. И отсюда вопрос, да, мы же наблюдаем такую тенденцию, что все-таки власть, да, вот на федеральном уровне учится работать с социальными сетями. Получается по-разному, где-то топором, как центр Э работает там с контактом, а где-то сложнее, да, типа телеграмма, где все подмяли под себя анонимные телеграммы, и непонятно, на кого они там работают, и есть много расследований на эту тему и так далее. Как это дела обстоят с этим в регионах? Власти в регионах учатся работать с социальными сетями? Там есть пул там платных блогеров?
Ну, я это думаю, уже обязательно. Типа, я думаю, что бюджета. Да. Ну и тут как бы ты уже сам практически, можно сказать, ответил на свой вопрос. Исходя из того, что я сказал выше, вертикаль, все повторяется в более меньшем масштабе на региональном уровне. Конечно, мощнейший толчок развитию взаимодействия чиновников с людьми посредством социальных сетей дал Медведев, когда завел Твиттер, и чуть ли не в приказном порядке все чиновники там позаводили Твиттер. Конечно, понятно, что они не сами все это ведут, ведет там какая-нибудь пресс-служба, и часто вызывает скандалы глупыми постами, вот, смешные. Приведу пример, у нас очень плохо преподают географию, вот, а журналистам так и подавно, это вот я всегда об этом говорю, чудовищно, что журналистам не преподают географию, не показывают карту, не заставляют им над кроватью дома вешать эту карту, вот, и вот эти чиновники дают какое-то задание, а исполнители в пресс-службе часто путают названия городов, областей и все остальное. Ну, вот последний скандал, это даже с Песковым, который, к сожалению, не знает, что у нас не существует уже давно Читинской области, да. Вот случай с Песковым, он показателен и применим ко всем региональным пресс-службам. Они очень часто это дело путают. Да, конечно, перекладывается эта история, также используются телеграм-каналы, вот, в регионах активно этим пользуются работники силовых структур, у которых вообще пережаты все каналы в плане работы со СМИ, да, они уже не могут даже позволить использовать подконтрольные себе СМИ, чтобы там публиковать сливы, чтобы не прилетела им ответочка, да, как говорится. Вот поэтому телеграм-каналы для них стали отдушиной. То есть туда можно сливать уже все, что угодно, и конца и края не найдешь. Да, у нас был материал подробный, основанный на расследовании, опять же, команды Навального в Самаре, по устройству вот этой местной фабрики троллей, так называемой, да, как местная администрация использовала работу в соцсетях с помощью дискредитации оппозиции. Ну, в Самаре главный оппозиционер – это коммунист. Там существует такая активная личность. И скрылась вот эта вот вся сетка. Да? Как я себе представляю, некие сотрудники спецслужб, вероятно, да, по моему личному мнению, вскрыли почту на Mail.ru у чиновника местного. И там была вся переписка, смета, схема работы. Они же все чиновники, обязательно нужно схему прописать все это, потому что отчетность, все это из бюджета происходит. Вот. И выложили все это в сеть, как это устроено. Не знаю, насколько это правда, потому что никаких уголовных дел не было возбуждено. Или они были возбуждены, но о них не было общественности рассказано. Но крайне интересно, да, вот эта схемочка. Это такой, также можно брать ее и перекладывать на федеральную схему, умножая на какое-то кратное число. Да, существует там какой-то штаб, вот ты здесь, да, девушка отвечает за твиттеры, да, там заводит 10 или 20 ботов, там для Самары это огромное число. Здесь вот человек отвечает там за одноклассники в форуме, здесь человек ведет вот такие телеграм-каналы, здесь вот этот взаимодействует с журналистами, перечислены журналисты, с которым подкидывают материал, на который они обязаны отписаться. Там достаточно скандальная была история в Самаре, потому что в этой переписке были практически все местные журналисты, так или иначе известные, в том числе и, как говорится, независимые. Поэтому ну, про независимых я уже объяснил, почему они на это идут, и у них, видимо, просто нет другого выбора. Да, да, конечно, осваивается, но, как всегда у нас в России бывает, это освоение, оно не идеально. Почему? Потому что, да, в Москве люди пользуются социальными сетями, в Санкт-Петербурге пользуются социальными сетями, но в регионах люди ими не так активно пользуются. Там больше люди пользуются WhatsApp, который заточен на решение практических проблем в жизни необходимых. И это не сильно влияет, честно говоря. Это им нужно только для того, чтобы показать по местному ящику. То есть выложили в телеграм-канале еще где-то, и они это уже переснимают как телевизионный сюжет и подают там. Mm. То есть только так. Потому что никто этого не увидит. Там, как человек может найти это все? Практически невозможно.
Лёш, а вот смотри, да. Года два назад было модно говорить на такую тему, что, дескать, электронные СМИ, сайты, да, региональные, скоро станут полноценными федеральными медиа. Там, то есть приводились примеры Тайги, Знака, Югополиса и много-много, и еще каких-то там медиа. Но, кажется, этот тренд схлопнулся. По большому счету, никому по-настоящему, кроме Знака, так и не удалось стать федеральным СМИ. По твоим ощущениям, это так?
Ой, сложный вопрос, опять же, да, потому что, конечно, да, можно махнуть рукой и сказать, ха-ха-ха, у вас ничего не удалось, вот, ну, да, молодец, Знак, им удалось, там, это СМИ с огромной историей, да, и скажу так, все дело в деньгах, на самом деле. В Югополисе очень талантливые журналисты работают. Вот. И во многих других СМИ тоже есть талантливые журналисты, которые могли бы тянуть и сделать СМИ федерального. Но опять же, тут огромная проблема с финансированием. Потому что креативные люди мыслят нестандартно, и местным элитам вкладываться в таких вольнодумщиков очень опасно, потому что можно свой маленький бизнес потерять. Вот. Хотя они могли бы это сделать, да. Вот. Знаку удалось прорваться, да, удалось сколотить, как мне известно, небольшую команду для такого активного СМИ, небольшая команда работает, вот. Но которые очень чуткие и хорошо работают со словом и следят за повесткой, да, по стране. Да, эта история закончилась, но она закончилась ровно из-за денег. Не потому, что нет талантливых людей, которые могли бы работать, а потому что вот нет этого финансирования, нет решимости у местных бизнесменов, да, вкладываться в СМИ. Это опасно. Все понимают, что это опасно. Вот. Как-то так.
И, наверное, завершающая часть нашего подкаста. У МБХ Медиа всегда была довольно разветвленная сеть региональных корреспондентов, которые писали для нашего сайта заметки, новости и так далее. Но в этом году мы решили сделать следующий шаг, и сейчас заняты тем, что открываем уже полноценные кор-пункты в разных регионах. Цель этих кор-пунктов — становиться самостоятельными медиа, ну, под брендом МБХ Медиа, ну, например, там, Северо-Запад МБХ Медиа или Урал МБХ Медиа. И Алексей сейчас, дорогие слушатели, занимается именно развитием этих кор-пунктов. Расскажи немного об их работе.
Да, это необычный ход. Вот, необычный ход. Мы пока не знаем, насколько он будет успешным. Надеемся, что так оно и будет. Попытаемся переворачивать вспять. Да, обычно федеральные СМИ нацелены на выуживание вот этих вот новостей, которые могли бы стать там желтой повесткой или там криминальной повесткой или какой-то такой, который бы местного чиновника поддела. Да. Вот, то мы идем обратно в регионы. Да, вот, и создаем вот эти наши прекрасные корпункты, о которых пока три, но будет, в общем-то, попытаемся охватить всю Россию. Мы постараемся работать не на Москву, как это делают другие СМИ, а работать на людей, которые живут в этих городах и в этих регионах. Вот, постараемся, чтобы им было не скучно это читать. И главный, я бы сказал, ключевой момент – это то, что у наших журналистов не будет цензуры по работе на местах, да, то есть у них не будет табуировано там освещение проблемы с проживанием, там, с переселением бедных людей, там, с тем, как кто-то живет ужасно в коммуналке, где на бумаге там якобы идет ремонт, а ремонта нет. Все люди могут обращаться к нашим журналистам, списываться с ними через разные социальные сети, где они представлены, это Facebook, ВКонтакт, там тот же Telegram и Инстаграм, да, основные площадки, на которых мы работаем, и рассказывать о своих проблемах, там, оставлять контакты, с ними свяжутся, и они могут быть уверены, что проблему подсветят. Вот. В других СМИ такой обратной связи открытой и нет. Мы рассчитываем, что именно такой подход даст очень хорошие плоды. Ну, это, конечно, не только будет СМИ про проблему. Конечно, мы будем радоваться маленьким праздникам, которые бывают в этих городах, да, вместе с людьми, и открытием школ, что сейчас становится сродни запуску спутника, да, не только закрытие, но и открытие там родильных отделений, детских садиков и всего прочего, да. Вот. Ну и, конечно, да, будем пристально следить за тем, как их закрывают. То есть социалка там обязательно будет представлена. Не только там. В основном сейчас, если посмотреть, все региональные паблики, региональные соцсетки, они в основном заточены на ЧП. То есть это что случилось там, где прорвало трубу, где какие машины столкнулись. Это будет тоже, но я надеюсь, наши журналисты будут не только говорить, что это произошло, а по чьей вине это произошло. То есть как вот, например, были случаи, когда какой-нибудь пьяный судья задавил человека на машине, лихачил. И везде появлялось там, да, вот, ну, вот задавил. А кто это сделал? Нет. То есть, как бы, люди знали, кто это задавил, но они еще боялись. Вот, я надеюсь, что наши журналисты покажут себя смелыми, доблестными и будут честно говорить о том, что за гад на машине задавил женщину.
Ну, дай-то Бог им как бы сил и смелости в этом начинании.
А мы их поддержим.
А скажи, пожалуйста, какие уже корпункты есть?
Ну, вот есть Северо-Запад. Вот, он освещает в основном жизнь Петербурга, как такой ключевой ядра, да, этого региона.
Ну, там, и там была потрясающая серия репортажей из Шиеза Юлии, да, Шалгалиева.
Да, 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 да. Вот. И Псков активно живет с новым губернатором, который там всех пытается выстроить, как в армии, вот, и очень жестко действует, не успокаивается. Вот мы тоже его деятельность освещаем. Карелия, конечно, туда входит, вот, в Северо-Запад, Калининград, ну, Ленинградская область, конечно же. Корпункт еще у нас есть Урал, да, Урал с базированием в Екатеринбурге. Тут стоит отметить, что мы, так было, так сказать, проведено демократическое голосование, и мы решили, что Урал у нас будет освещать еще и Башкирию, которая у нас рука не поднялась отнести к Поволжью, и Перми. Соответственно, не забываем освещать проблемные, очень жалко людей, которые там живут, Челябинск, с его ГОКами и прочими экологическими проблемами, о которых никогда не сообщат по телевидению, к сожалению, в нужном объеме, кроме как, что там люди продались Западу, там американцы гадят. Урал и последний у нас юг, наш горячий юг, куда входит Кавказ, Краснодарский край, наша прекрасная здравница Сочи, вот, Ставрополье, вот эти все непростые, очень непростые регионы, но очень интересные, с яркой жизнью как раз, где совершенно непонятным образом осуществляются все эти манипуляции с землей, которая стала просто бриллиантовой после запрещения выезда для чиновников за рубеж и для силовиков, которые туда как коршуны слетелись и раскупают там эти все дачки, места, где что-то цветет и вкусно пахнет. Скоро будут друг у друга на головах сидеть. Вот мы про это попытаемся все освещать. Вот, да, будут интересные и фотографии, и все остальное. Вот вчера с удовольствием посмотрел на фотографии, снятые с коптера нашим журналистом местным, который снял местный суд, где, оказывается, на крыше цветет прекрасный сад. Там такие цветы, деревья даже на крыше суда. Никто не знал, вот он случайно...
Висячие такой... сады.
Да, заметил.
Фемиды. Вот, да. Фемиды.
И, видимо, там судьи, посадив очередных цапков, выходят подышать свежим воздухом.
Ссылки на группы, ну, я, наверное, дам на контакт прежде всего, потому что оттуда уже слушатели смогут выйти и на другие сети, будут в описании нашего подкаста, который сегодня, я напомню, я, Сергей Простаков, провел вместе с руководителем отдела региона в МБХ Медиа Алексеем Сочным. Мы поговорили о том, как устроена жизнь и журналистика в российских регионах. Ставьте лайки и оценки нашему подкасту. Пишите в комментариях, какие региональные темы вас интересуют. Возможно, вы даже нам подкинете какую-то тему. Всего доброго, пока.
До свидания.